Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Дорогие наши радиослушатели, всех приветствую вас в нашем эфире. У нас сегодня, причем, опять-таки, я говорю, что не только радиослушатели, но и телезрители. Телерадиослушатели телеканала, радиостанции «Теос». Всех вас приветствую вас в нашем эфире. Ну и если у вас трансляция работает, то вы видите, что я в этой комнате, я все вспоминаю, двое в комнате, я и Ленин фотографируем. Я не один, и без фотографий, но у меня в гостях сегодня удивительные люди, и я сейчас их представлю. Но прежде чем насладиться беседой, напомню, что это прямой эфир, и, соответственно, сегодня 17 января 2000, уже 18-го года, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И цифра 800 говорит о том, что телефон бесплатен, что, в общем, в наше время не самое последнее. Кроме того, конечно, на teos.fm вы можете задать вопрос в эфир без цензуры, то есть только руководясь вашим внутренним цензором. И там просто есть такая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Этот вопрос тут же появится у меня передо мной на мониторе. И кроме того, конечно же, куда же нам без Вайбера и Ватсапа? Вайбер и Ватсап плюс 7-977-850-09-96. Ну, в общем, все, наверное, я сказал, поэтому теперь мы плавно перетекаем в рамки нашей передачи. Отец Анатолий Першин, настоятель храма Василия Великого в Осиновой Роще у нас в гостях. И кроме того, столько еще есть о чем рассказать об отце Анатолии, что я, конечно, просто буду счастлив сегодня услышать обо всем об этом. Ну и, конечно, помощник отца Анатолия Валентин Пас. Привет, Валя.
Привет.
Вот, отец Анатолий, благословите
нашу передачу. Боже, всем благословение.
Я тогда начинаю, в общем, в принципе, задавать вам вопросы.
Да.
Ну, во-первых, все вас знают не только по вашей пасторской деятельности, но еще и, конечно, как ведущего передачи «Лаврские встречи» на телеканале «Союз». Кроме того, еще многие люди вас знают не только по этой передаче. Потому что у вас есть еще и творческая мастерская, и у вас еще есть такой проект, который просто сейчас будоражит умы разных людей, и поэтому мы об этом тоже сегодня поговорим. Но все-таки, отец Анатолий, я хотел прежде всего спросить вас о том, как так случилось, что гитара в ваших руках, она не, как бы сказать, вот вы уже так привычно на нее опираетесь, уже, я не знаю, сколько времени вы провели вот в этой, что называется, в этой позе, сколько времени вы опираетесь на гитару, в том числе, конечно, в своих, я так понимаю, что это тоже ведь проповедь, наверное, да?
Да, я с детства с гитарой, а сейчас она для меня, как, можно сказать, как странический посох. Люблю гитару. Люблю ее звуки, и с детства всегда хотел сочетать свой голос с гитарой, сочинял. Я начал прямо сразу с сочинений, и до сих пор. Были периоды в жизни, когда я оставлял гитару, я даже считал, что я от нее пострадал, вот. Но в поле зрения она всегда у меня была, в комнате где-то запыленная или рядом с кроватью, на расстоянии вытянутой руки. Ну, через этот инструмент я выражаю свое душевное, духовное состояние. А сейчас она даже стала проповедью и, можно сказать, миссионерской деятельностью. Я выступаю, и после концертов многие люди обращаются, многие люди в храм приходят. У людей вопросы, люди начинают задавать себе вопросы. То, что у меня в моих песнях есть вопросы. Такие задевают какие-то струны человеческой души, когда человек начинают задумываться о своей внутренней жизни. Вот, видимо, так все происходит. Ну, я это не сразу понял. Много времени я думал, что моя музыка никому не нужна. Особенно, когда меня приглашали куда-то на застолье. Я, когда играл о чем-то глубоком, значит, люди говорили, ну, хватит, завязывай, значит.
Мурку.
Да, давай что-нибудь, чтобы душа развернулась, потом свернулась. Угу. И я этого не мог. Может, буквально слезы у меня наворачивались, потому что меня никто не слышал. Но получилось так, что Господь так устроил, что я болел, исцелился. В благодарность за исцеление здесь, в Петербурге, был построен храм с Божьей помощью преподобного Антония Сийского вот, на улице Ольги Форш. И там меня рукоположили священники, епископ Тихон Архангельский и Холмогорский. И потом, когда уже священник взял в руки гитару, это оказалось совсем другое. То есть на фоне даже нашего прихода меня уже начали слушать. Ну, потому что я настоятель, ну и священник. Когда священник берет в руки гитару, это совсем другое. Угу. Вот вспомните Романа Хармана, который вот пробил это все, такой брешь. Ну и вспомните царя Давида,
да,
который, псалмопевец, который стихи, которым Господь ему внушал, и вот он под псалтирь, а это же, можно сказать, гитара и десятиструнный псалтирь, похоже.
Да, да.
Вот. Вот такой мой маленький такой монолог.
Я вспомнил, просто мы с вами знакомы уже много лет. Еще на первой конференции Апологического центра «Ставрос» мы познакомились. Ага. Это было, по-моему, в 2008 году. И там была такая история. Это был... ночь, соответственно, в общем, почти белая, потому что это хоть был июль, но уже, ну, еще почти так похоже на белые ночи было. Горел костер, сидели разные православные люди с разных концов света. Были, у нас там был даже тогда приехал человек из буквально из Африки, то есть тоже оттуда православный человек приезжал. И вот сидели мы, общались, разговаривали о Боге, о миссии и так далее. Говорили, да. Говорили. И вдруг подходит в этой темноте практически к костру подходит человек, который берет гитару, и с первого перебора я вдруг почувствовал, что в моей душе нет противления этой музыке, потому что я очень не люблю бардовскую песню. «Лыжи у печки стоят», для меня до сих пор это как вот, ну, я не знаю, ужасно совершенно, не могу я это слушать. А тут я вдруг просто воспрял как-то духом, и когда я услышал первую вашу песню, я просто вдруг понял, что я говорить-то не могу, потому что у меня комок в горле. Это было очень прям, ну, прям серьезное совершенно впечатление. И с тех пор, каждый раз, когда я слышу, присутствую на ваших концертах, каждый раз у меня это первое впечатление всегда вспоминается. Всегда во мне вот это вот живет, это вот первое впечатление от ваших песен, от вашей музыки. Может быть, что-нибудь мы...
наверное, ту же песню исполню, которую, да?
Да, если...
Я сейчас и в последнее время исполняю эту песню, она под ее девизом проходит сейчас моя жизнь. И действительно, я думаю, что у многих людей это есть. То есть, может быть, я даже выражаю чаяние и желание многих людей жить в чистоте. Как хочется чистоты. Как хочется чистоты, как хочется простоты. Хочется тепла, как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы любовь была. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого пути?
светлого. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна испить. Там где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы ни болезней, ни бед. Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла. Как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь для любви пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого.
Да, вот как сейчас, как в первый раз. Как в первый раз я сейчас опять как очутился до того самого костра. И...
А я все хотел сыграть у костра. Я смотрю, люди сидят. Угу. У меня была давнишняя мечта. Я никогда не играл у костра. Я никогда не был бардом. Ну, чтобы ходить там походы с гитарами. Угу. И немножко завидовал. Угу. Потому что какая-то в этом есть романтика. А тут я видел, какие-то люди, они что-то там спорят, руками машут. Я иногда на Ставросе бываю, значит, на их заседаниях. Они там что-то решают, решают. А потом говорят: отец Анатолий, спой нам что-нибудь. А когда чувствуют, что у них уже этот, личное, знаете, мнение богословское, да, начинают уже прихлёстывать. Когда они начинают друг с другом уже не понимать, я тогда пою песню какую-нибудь. Ну, о чем мы спорили?
Да, о чем мы спорили?
Когда можно в двух словах все это вот... Вот музыка и поэзия в сплетении, еще в хорошем таком сплетении, да, с хорошей подачей, очень сильно действует на человека, очень.
Причем, вы знаете, я так понимаю, что вот, ну, каждый раз, когда мы говорим «Шедше научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа», то мы думаем о том, что, ну, действительно, шедшее, то есть идите, идите и учите. И я так понимаю, что действительно, если бы не шедшее, то, наверное, не дошел бы до нас апостол Андрей, не было бы апостола Павла в Сирии и так далее. Не было бы, действительно, Слово Божье, наверное, просто как бы не... не прозвучало так. Но и теперь-то у нас, когда у нас есть возможность уже выходить, ну, например, там, скажем, с помощью радио, с помощью телевидения, когда нас могут слышать и видеть многие, то я, с одной стороны, просто рад этому, что можно сидеть, а не идти этот раз. Но, с другой стороны, ответственность-то во много, я не знаю, сколько, можно было сказать, во сколько раз больше. Чувствуете ли вы на себе не только вот ответственность высокую, но еще и ко всему, чувствуете ли вы отдачу от тех людей, которых вы, ну, не видите, когда на телеканале выходят ваши лаврские встречи, вы же видите просто тех людей, с которыми вы общаетесь. Но зрители вы, что называется, не видите. Чувствуете ли вы вот эту вот самую духовную отдачу?
Я, во-первых, чувствую, что меня Господь ведет. Вот я это прям начал ощущать по своей жизни. И что все так Господь так складывает. И то, что я стал священником, это тоже был, видимо, промысел. Я же, можно сказать, в клинической смерти был. Я пришел к Богу через смерть. Вот. И когда я воскрес ко второй жизни, началась вторая жизнь. И в ней уже было все, потому что на том свете мне все уже... Объяснили, что главное в этом, через чего может человек спастись. А спастись может человек только через Христа в этом мире. Вот это не надо никому ничего объяснять. Спроси только, через чего ты спасаешься? Если он говорит что-то там, через деньги там, или через любовь там, к женщине, или там, к детям, к семье. Да, это хорошо.
Да, хороший человек.
Да, но когда ты понимаешь, что это, есть еще более высокие вершины, тогда твоя жизнь обретает совсем другой смысл. И я был для меня это было открытие, что меня слушают. Угу. Когда состоялся 5 лет назад, как открылась творческая мастерская, и когда я вышел на сцену «Странника», потому что мои друзья...
«Странник» – это театр. «Странник». Театр. Просто чтобы наши зрители, слушатели, телезрители знали.
Православный драматический театр «Странник» на улице Цветочная, 16, в Петербурге.
Все, хороший театр очень.
Да, очень хороший театр. Я о нем ничего не знал. Мы, друзья, взяли, подговорились, сговорились, собрали целый зал народу. Значит, у меня было что-то типа день рождения, что-то, ну, в общем, уже какой-то, может, юбилей небольшой. И я вышел на сцену, и я был поражен, когда увидел целый зал народу. И, и я спел всю свою жизнь на гитаре. Я как будто, у меня было ощущение, что я исповедовался перед людьми. И я увидел реакцию. Реакция была просто... Люди и плакали, и люди рукоплескали. И я... ну, тут же есть опасность. Сказать, что я такой крутой, и зазвездиться. Вот. Да. А я понял, что это доходит до человеческого сердца. И что это Божий дар, и который нельзя тоже зарывать куда-то. Выбежал на сцену, значит, директор, художественный руководитель Владимир Николаевич Уваров. Говорит, отец Анатолий, все, значит, вот с этого дня, пожалуйста, вот так, вот такие мероприятия, нам они позарез нужны, живые. И я там 3 года вот в этом театре «Странник» православном. Вот. А потом я пошел по всему Петербургу. И молодежки, и приходы, и какие-то подвалы, ночные клубы. Я потому что сейчас наш святейший патриарх говорит, что надо идти в народ. Я это остро чувствую. Потому что в церкви к нам приходят люди, и мы там вот сам вон вещаем. А вот выйди, попробуй повещай вот так вот. Выйди на улицу и начни благовествовать. Или тебя за секту примут, или увезут в психушку, или тебя побьют...
Или просто скажут, еще человек.
А вот гитара – это такой способ. Тем более молодежь знает, что я был бывший рок-музыкант. У меня есть произведения и приемы, которые я использую из прошлого. Это же как тоже формат для того, чтобы дойти до слуха молодежи. Я выступаю там, допустим, на стадионах, меня приглашают. И как ты с гитарой привлечешь внимание вот 5-тысячной толпы? Вот как? Только они, вот рок-группы, они громким звуком, они просто забивают, и ты уже ничего слышать и видеть не можешь. Свет слепит. А ты возьми вот, привлеки, вот так вот, словом, привлеки все внимание. Это же очень трудно. Они же засвистать тебя могут. У них свое чутье есть. Это им не интересно, это им не надо.
Но они все ценят, простите, я перебью вас очень, они все очень ценят искренность. Потому что если они слышат и видят вранье, да, то ну, бессмысленно о чем-либо говорить вообще, когда человек...
Я выхожу, говорю, ребята, давайте жить дружно, давайте все любить друг друга. Господь есть любовь, так я кину, знаете, он пришел в этот мир, чтобы принес заповедь любви. Давайте вот сейчас все вместе, мы живем в грешном мире, давайте будем исправляться. И вот такими простыми словами, начиная к ним обращаться, и это получается. Ну, я так понял, что вот какой-то есть у меня такой талант вот, работать с людьми вот, и на сцене.
Но люди слушают. Я еще, конечно, вот все-таки увидел реальную перемену за то время, когда практически уже 10 лет увидел эту перемену, потому что сейчас вокруг вас стали собираться люди для того, чтобы... Ну, сначала просто, наверное, просто для того, чтобы просто присутствовать рядом с вот с этим словом, искренним словом, потому что всегда хочется вот этими простыми словами о самом главном сказать. Но только не у всех получается, потому что, знаете, все хотят проповедовать, но не каждому дано это слово. Вам, конечно, это ну, просто вот дано какими-то простыми словами говорить о самом главном, о любви Христовой, наверное, так. Но вот я вот, можно я сейчас обращу внимание наших радиотелезрителей на Валентину Пасс, которая присутствует здесь. Валентина, ну, во-первых, еще раз здравствуй. Скажи мне, пожалуйста, вот об отце Анатолии, что ты можешь сказать вот ну, такими простыми словами?
Во-первых, всем здравствуйте. И хочется отметить самое главное, наверное, что у каждого есть своя история знакомства с отцом Анатолием. И, на мой взгляд, именно поэтому все стремятся к батюшке и продолжают рядом с ним находиться. Все предлагают свою помощь, будь то концерт, мероприятие. Как всегда, много звонков. Батюшка, чем помочь? Мы хотим информационно как-то, вот всем, чем возможно.
Ну, что впереди-то нас ожидает? Я хотел как раз тебе пас передать.
Да. Спасибо. А впереди очень большой концерт, посвященный такой круглой и большой дате 60-летию отца Анатолия. Мы всех приглашаем, всех ждем 4 февраля в дом, в театрально-концертный зал Дзержинского. Это площадь Восстания, улица Полтавская.
Бывший ДК милиционеров.
Совершенно верно.
Ну, а до 4-го, еще 24-го у нас что-то будет?
Да, конечно же, у нас такая активная концертная деятельность, и батюшка вот еще в преддверии большого концерта собирает также своих друзей, музыкантов и поэтов в театр «Странник», и это будет, можно сказать, возрождение творческой мастерской.
Но нет, немножко... она будет в другом качестве.
Да. Вот в каком качестве, отец Анатолий?
Ну, я уже понял, что это, можно сказать, мой крест. И решил его как-то оформить в какую-то организацию. Но она не формальная организация. Это творческое объединение. Объединение творческих людей, которое называется «Филармония души».
О, как!
Я просто увидел, что многие люди не находят зрителя. Существует пласт культуры у нас, который не востребован. Нас забивают средствами массовой информации и форматируют, вот, ну, такое, знаете, это бизнес.
Да.
А вот существуют люди, которые думают о душе, у которых есть собственный опыт, которые пишут стихи, книги, много чего делают творческого, но им нет выхода. И человек в собственном соку погибает. Я вот для этих людей как раз и вот творческую мастерскую делал, чтобы их вытащить на свет. И телеканал «Союз» как раз тут вовремя подоспел, потому что я еще стал их показывать, этих людей, на телеканале «Союз». Я мог найти в трамвае человека и пригласить его на передачу. Когда мы с ним разговаривали, оказывается, что он... Возьми любого человека у нас русского, и у него так кладезь талантов. Вот. Можно просто, я не знаю, такой чуть ли не телевизионный канал делать творческий.
Да.
Вот. Но такого у нас еще нет. чтобы ты включил и полностью погрузился в творчество. И ты научишься там петь блины, петь песни, значит, узнаешь историю нашего государства из уст какого-то сказителя современного. Вот люди живут творческой своей жизнью, но у них нет выхода. И я понял, что нужна организация. Приезжает матушка Людмила Кононова. У нее в зале сидит 20-25 человек. Она приехала из Вятки.
Да. А в зале всего 25 человек.
Она прекрасная актриса. Она матушка. У нее так подготовлено, что это можно на мировом уровне показывать. Поэзия Серебряного века. Два крыла. А сидят в зале. И мне за нее больно. Мне стыдно за нас. А на самом деле просто люди не знают. Побежали бы просто. Если бы кто-то знал, они прибежали бы там. И там был битком зал. Я решил бы этот пробел восполнить. Нужна организация. Приезжает матушка Людмила Кононова. Звонит мне. Отец Анатолий, я хочу выступить. Говорит, приезжайте, матушка, когда вы желаете. Приезжает, а мы здесь все это организовываем. Зал, аренду, в общем, все, свет, звук. Она приезжает только и занимается творчеством. А не бегает по приходам и, это, ну, да. И пытается продать билеты. Угу. Вот, ей же тоже жить надо.
Понятно.
У нее интенсивная жизнь, и дети, там, у нее многодетная семья. Ну вот я решил такое, подумал, мне Господь, значит, разумил я. Будет эта организация называться «Филармония души». Фила – это любовь, армония – это гармония. Любовь, гармония и души, как в переводе.
Потрясающе. Я никогда не задумывался. Вот, это потрясающе. Слово-то «филармония» для меня это было просто… Вот,
организация, да?
Да. Причем, более того, я просто в своем детстве помню, как в филармонии были там концерты группы там, «Земляне». Я вот помню прекрасно. И снится на мне рокот космодрома, я слушал филармонию. То есть, ну, вместе и в этой же филармонии я слушал Рихтера. И, соответственно, я понимаю, что… Для кого-то филармония – это, наверное, набор, не знаю, чего-то такого неудобоваримого, но если истинный смысл этого слова, я так теперь понимаю, что, в общем, все теперь мне становится понятным.
Ну, вот я подумал, ну кто может быть? У меня очень много ответственности. Я вот обратился к Валентине, чтобы она у нее очень большой талант организаторский. Она очень легкий человек, и, ну, много может совмещать в себе много одновременно. Знаете, как дирижер.
Да.
Он же, у него целый оркестр, и он слышит скрипку.
Да.
Он говорит, ты, Вася, смотри, в третьем такте ты.
Тут... Начнем с восьмой цифры.
Да.
Будет говорить Валентина. Знаете, я всегда вспоминаю в этом случае по поводу дирижера и по поводу вообще любого администратора, или как у нас иногда теперь по-западному любят говорить, менеджер. То есть, ну, вообще, в принципе, действительно администратор, управленец, человек, который помогает правильно все сделать. Так вот, соответственно, вот в этом правильном делании есть тоже талант. Если этот талант вот не божий, то тогда нужно продавать билеты в баню. А вот если...
В баню тоже.
Нет, ну тоже хорошо. Нет, просто, соответственно, я просто еще помню то время, когда вот у нас, знаете, на площади Божества есть банно-прачечный кабинет.
Да, знаю, конечно.
Вот и там во время гонений, там в 18-м году, топили иконами из храмов. Понимаете?
Серьезно?
Да, серьезно, абсолютно. Это факт. Вот храм в Лесном, например, там все иконы были порублены на дрова для этого. И вы можете представить, что люди мылись, и порог в этом... Я бы тоже не хотел. Это, вот, знаете, как нужно было в свое время каяться в том, что ты купался в бассейне Москва на месте разрушенного храма. Я вот про разрушенный храм.
Да.
У нас, слава богу, что сейчас возрождаются монастыри, возрождаются храмы, строятся новые храмы. В особенности это хорошо, когда строятся новые храмы там, где раньше были сплошные проспекты большевиков Калантай и Дыбенко. Этих гонителей на церковь, их
надо
уже нет, а церковь есть.
Да.
И менять название улицы тоже необходимо.
Срочно.
Но я так понимаю, что поменять вот название улицы, в принципе, это вопрос денег.
Сознание.
А вот сознание поменять. Понимаете?
Еще.
У вас же есть вот песня «Мы будем строить Божий храм».
Да.
Вот мне вот казалось, что когда мы говорим о таких важных вещах, то это должно быть вещать. Мы, дорогие братья и сестры, мы вместе с вами начинаем строительство нового там, и так далее. А вы совершенно по-другому об этом говорите и поете. И оказывается, что в этом, даже в самой идее, какая-то радость существует, такая обычная, простая, человеческая радость, как, не знаю, как улыбка, как смех, как вот это вот. Я вот просто очень хотел услышать эту песню.
Да?
Да.
А может, часть этой песни?
Часть, да, хотя бы.
Но она очень необычная для радиослушателей. Может, кто-то даже испугается.
Да, ну сейчас я так понимаю,
что... Ну, потому что я перед молодежью с ней выступаю, чтобы как раз молодежь...
Я поэтому...
Это тоже остатки моей рок-н-ролльной молодости. Вот. Я сейчас сижу и понимаю, что передачи... Мы не вместимся в передачу, потому что много, столько всего интересного, хочется рассказать. Не знаю, кому-то нужно, не нужно. Ну, по крайней мере, Вале мы не даем даже.
Вале, пожалуйста, опусти микрофон отцу Анатолию вот так, чтобы его можно было. Вот так, хорошо.
Эта песня называется «Украинская колыбельная», на самом деле. В ней сплелось столько много, вот это, что в одном человеке. Мы же не просто так вот, а все вместе. И библейские образы, и Каин, Авель, и Украина, боль. И там происходит все, в песне происходят события на Украине. Отец пытается укачать малыша, а в это время летят самолеты, значит, ну
понятно.
Град бомбит. А он, представьте, какой это будет малыш,
да,
который будет всю жизнь вздрагивать,
да,
от этого. Это уже откладывается на его психике.
И на психике его же детей тоже.
Его же детей. Он потом... У меня отец был военный, он ночью кричал.
Да?
Сколько лет прошло? Он в атаку кричал «Ура!» Или кричал, когда убивают, или он кого-то убивает. Ему вот эти видения много лет, контузии вот эти все. Это ужасно, конечно.
Такая жизнь во сне.
Это так, да, это так. Человек потрясается до основания своего, до мозга костей. И я специально написал песню, чтобы молодежь трепетнулась. Но я, наверное, все-таки ее полностью исполню. Сколько там у нас времени есть?
Вообще? Ну, нет, у нас есть время. Сейчас 32 минуты.
Да. Значит. К нам еще должен прийти в студию
режиссер.
Кинорежиссер Петр Солдатенков.
Да. Ну,
с вот интересным мы... очень.
Да,
мы будем... как раз тогда и о филармонии поговорим.
Хорошо, хорошо.
Лежу раздавленный грехом, и мир не милый в горле ком. Но надо встать и надо жить, бороться, верить и любить. А в небе ангелы поют о нашей жизни, слезы льют. Здесь молодые старики идут по берегу реки Невы, придут, не ведая куда. Такая, брат, у нас беда. А в небе ангелы кружат, зовут меня, зовут тебя. Возьмемся за руки, друзья, нам друг без друга жить нельзя. Я знаю все, что нужно нам. Мы будем строить Божий храм. Мы будем строить Божий храм. И всем найдется место там. А в небе радостная весть о том, что счастье в мире есть. И вот уже пошла Украина. Ночь тревожная. Идут часы на стене, ходики. Не было ветра уж 10 дней. Не было ветра. Воздух как стекло, душно. Красное кровавое
Солнце закатилося, солнце закатилося, ночь на землю грешную, ночь на землю грешную наползает медленно, и не встретишь путника, разве что преступника. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Расскажу тебе про Каина, как убил он брата Авеля, как убил он брата Авеля, из-за черной злобы зависти не почувствовал раскаяния и скитался непрекаянно. Так все это продолжается, как бы Каину покаяться, воскресить бы брата Авеля и обнять его родимого, возвестить бы всей окраине о покаявшемся Каине. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. А в небе ангелы поют о нашей жизни, слезы льют. Мы будем строить Божий храм.
Отлично. Просто вот я не могу, как мне нравится. Действительно, вот и то, что вот я испытываю, знаете, слово такое катарсис есть, да, то есть вот это вот и любое искусство, если в нем нет этого момента очищения, то оно все бессмысленно абсолютно. Мне так кажется, что, знаете,
это патока и...
Да, да, патока, который...
Розовая.
А бывает еще, знаете, как это там... Даже смех, вот понимаете, смех бывает такой, что вот бывает смех сквозь слезы, такой, что вот действительно очищает как-то. Даже это удивительная совершенно вещь. Соответственно, дальше мы продолжаем путешествие по волнам радио Теос, и вопрос у меня такой. Сколько людей в вашей жизни вот было... тех людей, которые оставили в вашей жизни тот след, который, вот, наверное, до сих пор вот, помогает вам оставаться вот на этом нерве. Нельзя быть спокойным человеком в наше время. Невозможно быть спокойным человеком. Потому что если этого нерва нет, то вот какие люди создали вас вот этот нерв?
Я себя ощущаю ловцом жемчуга. И чем глубже погружаешься, тем труднее, конечно, выковырить или достичь такого человека. Вот, потому что много псевдо-людей. Вот. Пока распознаешь человека, да, он может быть открытым, все, талантливым, а потом окажется, что он преследует свои цели просто и все. Он на этом построил. Он какой-то изучил тренинг, значит, как добиться успеха, и его реализует. И на тебе тренируется. Вот один из такого человека, вот Петр Солдатенко, который придет, который человек очень повлиял на мою жизнь.
Да?
Да. Однажды я был рок-музыкантом и в Киеве был на рок-концерте. Угу. А оказывается, это была Комсомольская.
Вот это
вот как раз... Петр Яковлевич.
Здравствуйте, Петр Яковлевич. Вы сумеете там просочиться?
Да.
Все, отлично.
Я, Петр, как раз к тому приходу рассказываю эту историю про Киев. Угу. Вот, и Петр Яковлевич... Петра Яковлевича не было. И вдруг до меня доходит, что это все предприятие было организовано, чтобы люди не пошли на крестный ход на Пасху.
О как!
Они сделали ночной рок-концерт. Вызвали самых лучших музыкантов из Советского Союза, ага. И чтобы молодежь отвлечь. Угу. И когда я это понимаю, я был не воцерковленный, я не крещен был. Я был крещен только водой, бабушка у меня в ванночке крестила, в тазике.
В тазике.
Да. Церкви-то не было. И вдруг до меня доходит сознание, что это все именно это. И я выхожу и говорю: ребята, давайте это все пойдем на крестный ход. Такая тишина там в зале, значит, И меня выбегают двое людей, меня подмышки, значит, они в таких черных пиджаках кожаных, да. И тащат меня в воронок. Да. У этого воронка каким-то образом оказался Петр Яковлевич, мимо проходил. Он, значит, он показывает ему свою корочку кинорежиссера петербургского, значит, что он из Санкт-Петербурга, кинорежиссер, говорит: ребята, если вы не хотите проблемы, значит, то вот я беру на себя, значит, это вот. В общем, взял меня на поруки, и я так и вызвали у меня из этой вот истории. Но так мне не удалось выступить. Можно сказать, это был мой первый христианский подвиг, значит, как это потом Петр Яковлевич в передаче уже, да, оценил.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Всем представляю, соответственно, кинорежиссера Петра Яковлевича. Я очень рад, что вы наконец пришли, что у нас еще есть целых 20 минут, меньше 20 у нас уже практически, 10 минут есть. Но сразу вам вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, отец Анатолий, вот вы его знаете уже действительно много лет. Что самое главное, вот как вы считаете, вот в людях должно быть такого, что чем можно было поделиться, вот говоря о человеке, вот знаете, вот отец Анатолий Першин, вот он там, посмотрите на отца Анатолия Першина, и вот какие качества отца Анатолия Першина вы бы считали необходимым транслировать другим людям?
Ну, я не знаю, тут в глаза, как говорится, да, хвалить тоже рискованно.
Ну, да. Тут не в глаза, тут же, понимаете...
Я сейчас под стол залезу.
Тут же за глаза.
Но вы знаете, какая вещь? Вот у отца Анатолия есть одно качество. Вот он сказал: сделаю, и он сделает. Проходят месяцы, годы, а он так тихонечко делает, и, наконец... совершает то, что задумал, то, что пообещал. Обеты он дает, и кто ему помогает, не будем говорить, но я думаю, что если кто-то ему помогает, то эта помощь, она на благодатную почву приходит. Поэтому вот это, мне кажется, такое основное качество. Ну, я не хочу говорить о тех качествах, которые, как говорится, вот они наружу. То, что он талантливый музыкант и поэт, и, безусловно, такой контактный человек, с которым хочется поделиться, и которого слушаешь с интересом и с удовольствием. То есть, в общем-то, то, что, собственно говоря, создает ему вот эту вот возможность общения с людьми, с прихожанами. Ну и, видимо, вот он рассказал сейчас эпизод интересный такой, в котором я тоже слегка принимал участие, но вот, видимо, это какое-то миссионерство, которое в нем существует и сейчас, и оно развилось, оно в нем было изначально, и вот этот вот факт, когда там он со сцены...
призвал людей, да.
Кстати сказать, в разорванной майке почему-то вышел. Ну, он такой, он рокер был. Рокер. Ясно. В прямом смысле этого слова.
Я хотел быть свободным в этом государстве. как-то выразить свободу, да хотя бы во внешнем виде.
Понятно, понятно. И тогда вот сейчас вот еще, смотрите, у нас остается чуть больше 5 минут. Я бы хотел все-таки о филармонии
поговорить. Да, ну, Петр Яковлевич еще расскажет. Да, давайте расскажем об этом событии 24
числа, да,
января.
Да.
В театре «Странник» на
Цветочной, 16. Через неделю.
Через неделю.
Ровно через неделю.
Приходите, не пожалеете. Творческая мастерская возвращается в виде филармонии души. Угу. В театр «Странник» на Цветочной, 16. Валентина у нас ответственная за это мероприятие. Петра Яковлевича мы приглашаем, потому что будет день рождения Высоцкого. Угу. И у него есть прекрасный фильм «Я не люблю». Я хотел бы поговорить об этом фильме. Угу. Валентине мы, конечно, мы так и не дадим, но она просто присутствует и украшает нашу встречу.
Да.
Валя, скажи что-нибудь.
Я могу напомнить телефон, да. 991-60-60, это официальный телефон филармонии души, можно звонить, задавать любые вопросы.
Еще раз телефон.
991-60-60.
Это МТС.
Это любой человек забыл.
Он да? Прямой?
Да. Да, он прямой.
А можно прямой?
Да,
звонить?
Да.
О, здорово.
Все.
60-60 – это моя это дата 60-летия.
Да, понятно. То есть 2 раза по 60 – 120, как мы делаем.
Официант, 2 по 60. И Валентина сейчас занята организацией, привлечением и средств массовой информации. Всем. Вот здесь мы на Радио ТС тоже ради этого. И вообще мы давно хотели сюда попасть. И Петр Яковлевич, расскажите про этот фильм и что там будет.
Сколько у меня минут?
Ну, 3 минуты у вас есть.
Ну, рассказать в 3 минутах...
Это песня.
«Войну и мир» Льва Толстого затруднительно.
Да, ну, в общем.
Поэтому я, конечно, я бы хотел, чтобы этот фильм увидели. И 70 минут отдали бы, в общем, экрану. И тогда, наверное, вот то, что, как мне кажется, там задумано, оно может открыться. Я просто хочу сказать, что... Понимаете, для меня, в общем, этот фильм, он такой этапный, что ли. Он и вообще личность Высоцкого, она меня не отпускала, да и сейчас не отпускает много-много лет. Мы познакомились с Владимиром Семеновичем 40 лет назад, чуть больше, с месяцами. И вот, в общем... Для меня это знакомство было этапным, и потом вот этот вот фильм, к которому я шел достаточно долго и тоже поэтапно, от случая к случаю, неся там иногда прятанные и перепрятанные там под кроватью, по чужим даже квартирам пленки немногочисленные, которые мне удалось снять при жизни. В общем, все это, в конце концов, вылилось в 87-м году в фильм «Я не люблю», который я сделал на Свердловской киностудии. Там вот меня поддержали как-то так, и там я сделал этот фильм. А потом он трансформировался. В 98-м году вышла трилогия по 1,5 часа 3 части о Высоцком, памяти Владимира Высоцкого. А вот этот вот фильм, который я хочу показать у отца Анатолия, он такой, сейчас он называется «Я не люблю», но это такой как бы авторский вариант того самого первого фильма. И тут, мне кажется, мне что-то там удалось добавить, то, чего не было раньше. И я считаю, что вот этот фильм, он должен, собственно говоря, и дать представление не только о Высоцком, но и о том времени, в котором он жил, и я жил, и все мы жили.
Минута у нас остается, и поэтому я, конечно, всех приглашаю в театр «Странник» 24 числа для того, чтобы посмотреть фильм «Я не люблю». И
там еще концерт будет.
И там будет еще концерт, который мы...
Да, я буду там выступать, да. И много очень интересных авторов.
Поэтому всех приглашаем в театр «Странник» 24 числа.
На улице Цветочная.
На улице Цветочная, 16. И в котором часу?
19.00.
Московские ворота. 19.00. Ну что, 30 секунд остается. Сеанс, Анатолий, скажите что-нибудь. Там
за 30 секунд. Я хотел спросить, там будет после фильма будет какой-то, ну, диалог, можно было поговорить, да, с вами?
Ну,
20 секунд остается.
Конечно.
15 да. секунд остается.
Мы с вами прощаемся. Всех любим. Всем Божье благословение. Спасибо, что на вас слушаете. Спасибо, Радио Теос. Глебу спасибо. Всем, кто в этом участвовал. Приходите, общайтесь, приходите на концерты к нам.
До свидания, до следующей среды. И с отцом Анатолием мы, конечно, еще многократно услышимся и увидимся в эфире Радио Теос. Спасибо.
До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.